Глава 2. Юность. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Книга Экклезиаста, 9 глава, 9 стих. Мы построили ветряную электростанцию. Вышка была высотою 18 метров. Танковые аккумуляторы заряжались динамомашиной, приведенной в движение от ветряка ветром. Каждый день в доме горел свет от электролампочек. Нас посетили из МВД и МГБ, обвинив, что якобы вышка построена для связи с американскими шпионами и для передачи закодированной азбукой сведений бандеровцам. Не имея доказательств, они послали финагента, требующего уплатить государству столько денег в крупной сумме, сколько не стоило все наше хозяйство, потому что якобы электростанция снабжает электричеством соседей. В случае неуплаты грозило 7 лет исправительно-трудовых лагерей. К утру вышка электростанции была подпилена и с помощью веревок свалено в огород. Сталинский режим давлел тяжкими налогами. За каждое фруктовое дерево нужно было платить, а также сдать 300 литров молока, 300 яиц, шерсть, мясо и заем подписать на несколько тысяч, которого никогда не отдадут. Это был 1949 год. Вести хозяйство было невозможно, да и нецелесообразно. Непосильный налог сломил волю моих братьев, и они разбежались кто куда. Ночью МВД и МГБ забрали весь хлеб. Я вцепился в последний мешок пшеницы, но выстрел в потолок напомнил, что освободители Западной Украины должны освободить нас окончательно и от хлеба. Отняли насильно лошадей, повозку и все хозяйство. Мать мою загнали в колхоз, коллективизировав наши поля с колосистой пшеницей. И плакала моя мать, приговаривая: «Поле мое, поле мое, пшеница моя, как мы будем жить? 8 детей, мужа и отца нет». После школы наступили каникулы. Я попросил бригадира, чтобы он отдал наших лошадей, а я в колхозе буду пахать поля и возить снопы с полей. Бригадир охотно согласился, зная хорошо, что я не предам его коммунистам МВД и МГБ. Бригадиру я был очень нужным для дела. Утром я получал наряд ехать с плугом, пахать поле, с условием, что обойду его несколько раз. Затем плуг ложился на повозку, и я ехал домой возить снопы. Не в колхоз, а людям, которые на своих полях, отнятых МВД и МГБ, жали тайком серпами. Вечером я увозил снопы людям и себе с наших полей, отнятых у нас. Наши поля скосили и, связав снопы урожай, складывали в полкопы по 30 снопов. Мы с братом грузили снопы на воз через одну полкопу и увозили домой. Это было возможно благодаря двоевластию. Ночью УПА, а днем МВД. И таким образом мы выжили зиму. Наступили тяжелые годы. Есть почти было нечего. Мать в резиновых сапогах приносила зерно с колхоза, варила, и мы с молоком ели. Трудно было разжевывать упругую пшеницу. И я, двумя руками держась за нижнюю челюсть, помогал ей. Партией КПБУ было дано указание уничтожить жернова. И в один день, кто не успел их запрятать, власти разбили жерновые камни, дабы никто не смог размолоть собранное на полях колосье. А если ловили кого из собирающих колосья, то судили на 10-18 лет в исправительно-трудовые лагеря. Мне не было 16, когда меня арестовали за то, что колхозным зеленым овсом кормил колхозных лошадей, которые дохли от недоедания. Но мир, как говорят, не без добрых людей. Шлейник из села Пески увидел меня под штыком охранявшего Мусия и спросил: «Чей ты сын?» «Владика Павлишинова», — ответил я. И этот человек пригласил троих работников МГБ в свой дом и напоил их. А в то время была верная поговорка: «Комунисты хотят їсти, не так їсти, як пити». Я был освобожден из-под стражи, хотя мне пахло 10 лет в исправительно-трудовой колонии. Когда отец мой возвратился из долгого заключения в ГУЛАГе, я не успел даже толком рассмотреть его. Непривычно для нас, он пришел с бородой, и недолгой была моя радость. Я пошел в школу, и там был арестован за то, что якобы сагитировал 400 учеников не вступать в пионеры и комсомол. Помню, как пытался бежать, но тщетно. Меня поймали, связав руки назад, увезли в Броды, а затем во Львов. Как сейчас вижу сквозь пыль от колес автомашины мать, упавшую в обморок на каменной дороге. Мне не было 16, когда я оказался в детской колонии за высокой стеной с колючей проволокой. Не тянуло меня там ни на какие игры. Ни шашки, ни шахматы, ни волейбол, ни футбол. Хотя администрация принуждала бегать и играть. И до настоящего времени я не люблю никакие игры. Однажды, когда я молился, один заключенный с изуродованным лицом и побитым носом накинул на меня одеяло и начал душить. Я почувствовал, что умираю. Жажда жить или борьба за жизнь вместе со страхом перед смертью удвоили силу. Бог знает, как я вырвался из цепких рук душившего и ударил его по носу, до того уже изуродованному, так, что потекла кровь. После этого случая никто не трогал меня. Таков волчий закон этих учреждений. Никто не вступается за тебя. А если ты победил, никто уже не трогает тебя. В скором времени нас, около 300 человек, выстроили в колонну по 5, и под охраной со штыками солдаты МВД повели пешком на железнодорожный вокзал. Там посадили нас в вагоны, и через 3 суток поездом мы прибыли в Донбасс, город Алчевск. Также с троем из железнодорожной станции привели в школу фабрично-заводского обучения и зачитали статью из Уголовного кодекса. Граждане, достигшие 16 лет, обязаны работать. За уход с работы наказание до 3 лет в исправительно-трудовой колонии. Администрация школы фабрично-заводского обучения, одев нас в специальное обмундирование и поселив в общежитии, приступила к обучению по специальностям. Я попал в группу каменщиков. Но эта специальность не понравилась мне, да и никакая другая, кроме электрика. Стать электриком было моим призванием. С тех пор, когда впервые в округе мы с братьями, соорудив домашнюю ветряную электростанцию, зажгли в нашем доме и во дворе электросвет. Окончив обучение, нашу группу направили в КАФ «Электромонтаж». Я быстро усвоил эту специальность, повышая квалификацию в техникуме. И каждый день, работая и живя в общежитии, постепенно охлаждаясь в моей вере, в моей жажде Святого Духа, стал посещать кинотеатр «Металлург». Всякий раз, сидя в розовом зале, Я чувствовал себя чужим, и зрители, сидящие в зале, были для меня чужими. Помню, как однажды смотрел картину «Петр I». Не мог спокойно сидеть. Мою грудь что-то тревожило, какой-то таинственный страх перед будущим. Не досидев до конца, я выбежал на улицу. Не упали ли с неба звезды? Не угасла ли луна? И когда увидел на небе сияющие звезды и луну, я легко вздохнул. Святые еще на земле, Христос еще не пришел. И с тех пор я перестал посещать кинотеатр. В нашем КАВ-электромонтаже я встретился с братом Зинчуком Карпом. Он посещал молитвенный дом евангельских христиан-баптистов на Жиловке. С ним я пошел на собрание. Там регент Евтихий Семенович пригласил меня в хор, но почему-то меня одолевал такой сон, что стыдно вспоминать. После хорового пения я сразу засыпал, а когда проповедник проповедовал, спали и некоторые хористы. Идя на собрание, мы одевали галстуки, и это мне нравилось. Особенно зимой. В галстуке было теплее. В собрании было немного молодежи, и меня пробирала какая-то непонятная тоска. По-видимому, как говорил Федор Достоевский, тоска по обожанию. Вспоминал родительский дом, отца, мать, братьев и сестер моих, те песни, проповеди, молитвы и пения духовные, что с детства запечатлелись и были не похожи на эти. Пришло время подавать письменно заявление на крещение. Подал и я. Нас, молодых кандидатов, испытывали вопросами из Священного Писания. Как помнится, на вопросы, касающиеся водного крещения, ответил. Но пресвитер Олейников задал такой вопрос. «Когда призовут тебя в армию, клясться на верность Родине будешь?» «Написано, не клянитесь», — ответил я. «Начальник носит меч, он Божий слуга», — сказал Олейников. «Да, но взявший меч от меча погибнет». «Иоанн Креститель не сказал воинам не служить в армии». «Да, он этого не сказал, и они об этом не спрашивали Иоанна. Воины спрашивали его, а нам что делать?» Иоанн сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. А я в партизанском отряде громил наших врагов». И, посоветовавшись с братьями, пресвитер сказал мне, «Ты, брат, еще не созрел духовно». А потом стало слышно, Олега не допустили до крещения. А почему? Никто об этом не интересовался. И тем я был рад. Но после этих вопросов и ответов не допустили меня участвовать и в хоре. Я познакомился в этом молитвенном доме с молодым инженером, прибывшим из Сталина, ныне это город Донецк, братом Павлом Ахтеровым и братом Степаном Петрашом. Шла интенсивная стройка коксохимического завода, доменных печей, Мартена, листопрокатного стана и Блюминга. В то время железобетонные работы производили пленные немцы. 2 года с лишним я не был в отпуске, подал заявление на отпуск, но меня не отпускали долгое время и, наконец, с большим трудом добился уехать в отпуск к родителям. Сошедший с поезда на станции Броды, я пешком направился к автобусной станции. Было утро, но еще темно. Не доходя до автостанции, увидел толпу людей, стоявших в очереди за хлебом, и там же встретился с моим отцом, стоящим за одной булкой хлеба. Ничего не изменилось за те годы, но мне все показалось непривычным – люди и вся природа. Но меня ничто так не интересовало, как собрание Божьих детей. На одном хуторе мы вошли в собрание, Я плакал от услышанного и увиденного, когда рассказывали видение, что муж в белой одежде подошел ко мне и дал мне что-то сокровенное, и было пророческое слово. Так говорит Дух Святой: «Я сделаю тебя ловцом человеков». Затем попросили меня прочитать слово, и не искавши, что прочитать, я открыл Евангелие и прочитал. «И сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков». Я пришел в страх от такого совпадения и заболел, потому что не ел целый день. Затем вышел во двор. Для меня было непривычным не кушать целый день, никогда не постившись. И я спросил, где бы можно было купить печенье? Услышав, что я хочу есть, девицы пророчествующие слегка улыбались. Силы покидали меня, и я лег на траву между ульями пчел. Меня звали, искали, но я не отзывался. Однако отец все же нашел меня и просил зайти в дом. Меня ничего не интересовало, я хотел есть. Когда вошел в дом, молодежь, глядя на меня, улыбалась. Я крепился, как только мог. И тут началась очень сильная молитва. Я пришел в выступление, воспевая на незнакомом языке, видя себя поднятым выше молящихся под потолком. Я взглянул вниз и услышал, как все собрание, склонив колени, пело ту же самую песню и ту же мелодию, что и я. Это был торжествующий собор во Христе Иисусе. Я был крещен Духом Святым, не переставая говорить на иных языках и пророчествовать. И от такой радости уже не хотелось кушать. Мы с моим братом Богданом проповедовали Слово Божье, приняв крещение в воде, по вере в Спасителя Иисуса. Возвращаясь из Западной Украины опять в Донбасс, в переполненном поезде в купе на третьей полке я радовался о том, что мое давнее желание исполнилось. Крещенный Духом Святым, уже не как раб, а как сын, я молился на иных языках, прославляя моего любимого Господа Иисуса. Здесь же в купе встретился с супругами, занимающимися гипнозом. Они показывали свои трюки пассажирам, и когда я вошел в купе, а я выходил во время стоянки на одной из станций, гипнотизеры смотрели на меня с неприязнью и, прекратив свои действия, просили меня уйти из купе. Но я сказал им: «Согласно купленного билета, здесь мое место. Почему я должен уходить?» Гипнотизеры объяснили пассажирам, что у меня глаза противодействующие. Произошел немалый спор между мной и пассажирами с гипнотизерами. Казалось, сам Авадон открыл свою бездну. После крещения Духом Святым и крещения в воде меня постигло огненное искушение. Я понимал, что не всегда чародеи могут прекратить свои лжечудеса в присутствии святых Божиих. Апостол Павел говорил, как Иоанний и Иамврий противились Моисею. То есть Моисей совершал чудеса именем Бога перед фараоном, и нечто подобное делали те два чародея сатанинским духом. Верю, что в том случае, в то время, я находился в присутствии Духа Божия, и потому те не смогли показать до конца сатанинских действий и таким образом хулить имя Бога и его святых. Возвратившись в город Алчевск, сразу же пошел на работу. Сталинский закон гласил: за опоздание или невыход на работу – штраф или до 3 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. Меня осудили, приговорив платить государству 3 месяца по 25% от заработной платы. В молитвенном доме евангельских христиан-баптистов я встретился с пожилой приветливой сестрой в Господе. Она пригласила посетить село Голубовку, недалеко от Луганска. мы с братьями Павлом и Степаном на попутной грузовой машине кое-как добрались в это село. Дорога в то время была из камня булыжника, узкая, с выбоинами. Приехав в Голубовку, мы вошли в дом, где были собраны несколько душ верующих сестер-старец и брат-старичок, уверовавшие до Второй мировой войны. Они гостям, входящим в дом, мыли ноги, а также перед воспоминанием страдания Господа друг другу мыли ноги по слову Его. Я представлял себе, что это не что иное, как горница та, в которой Иисус совершил Пасху с учениками Своими. Чувствования любви Христовой охватывали нас. Мы служили Словом Божьим, затем молились. И вот эта старица кроткая, с которой мы были знакомы и которая пригласила нас в собрание, произнесла пророчество. «Слушайте, слушайте, дети мои, так говорит Дух Святой. Скоро Сын Зари зальется кровью, и будут великие изменения в стране. Дети, будьте верны мне, говорит Господь». После собрания нас пригласили на обед. Мы рассуждали, зная, что Господь ничего не делает, не открывши тайны Своей рабам Своим, пророкам. Мы были рады пророчеству, зная, что Сталин умрет, и он умер от излияния крови в мозг. А это значило, что наши братья и сестры будут освобождены из ГУЛАГа. А мои братья в то время были заключены в Подольске и в Комсомольске на Амуре. Мы шли домой пешком около 40 километров до Алчевска. По пути зашли в Белую. Там проповедовали Евангелие некоторым женщинам. И одна из них угостила нас парным молоком. Перед нами лежала трудная дорога из булыжника. В темноте ночи мы шли и пели. «Нет, нет силы, нет, Боже мой! Я молю, укрепи Ты меня! Вся надежда моя на Тебя!» Домой пришли мы утром. Зная, что пророчество только для верующих, я рассказывал всем на работе, что Сталин скоро умрет, свидетельствуя о Боге, доказывая тем, что наш Бог живой, говорящий Бог. Управлением Кавказского электромонтажа я был отправлен в командировку в Сумгаит, 45 километров от Баку. На прошивном трубопрокатном стане мы производили электромонтажные работы электромостовых кранов и их наладку. Жили мы в бараке, наспех сбитом из фанеры, кишащим клопами и тараканами. Баней нашей было Каспийское море. Нас было несколько тысяч командированных мужчин и женщин. По воскресеньям эти бараки в пустыне превращались в Содом. Пьянство и открытый блуд, вакханалия, мешали уснуть в бараке. Хотелось куда-то бежать, но бежать было некуда. По окончании электромонтажных работ и пуска трубопрокатного прошивного стана из командировки мы возвратились в город Алчевск. Живя по разным общежитиям, мы часто встречались с братьями Степаном и Павлом. Беседуя о делах Божьих, уходили в балки и на кукурузное поле. И это было счастьем нашим в Господе здесь, на земле. Мы понимали, что в жизни христианина нет более важного, чем пост и молитва. Понимали также, что ничто так не пренебрегается номинально сухими верующими, как молитва, а особенно пост. Мы понимали, что самым ценным для нас является залог Духа Святого, взывающего «Авва, Отче» и ходатайствующего за нас, подкрепляя нас в немощах наших, свидетельствующего Духу нашему, что мы уже есть дети Божьи. Дух, который учит нас молиться воздыханиями неизреченными и преславными, молиться, как должно. Об этом сказано в послании к римлянам в 8 главе, в 16 стихе. Повторяю, мы понимали, что многим душевно-номинальным христианам молитва не нужна, как это видно сегодня. Для них она скучная, без Духа Божия, да они и не нуждаются в ней. Бодрствуя, можно заметить стоящих или облокотившихся на скамейке мрачных, ленивых, медлительных сердцем, чтобы поверить всему написанному в Священном Писании о силе поста и молитвы. Если проследить жизнь Иисуса Христа на земле, можно увидеть, что Господь был наполнен желанием молитвенного общения с Отцом Небесным. Ни одно дело Его не было сделано без поста и молитвы. Он взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу Отцу. Читаем об этом в Евангелии от Луки в 6 главе, в 12 стихе. Утром, весьма рано, Он вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Христос в молитве видел средства победы над искушением. «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Сказано об этом в Евангелии от Луки в 22 главе, в 46 стихе. «И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Ученики Иисуса это помнили, и поэтому «будьте постоянны в молитвах», пишет апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе, во 2 стихе. «Молитесь во всякое время Духом». Читаем об этом в послании к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. Об апостоле Иакове предание говорит, что когда христиане вошли в темницу, чтобы взять обезглавленное Иродом тело апостола, то нашли закоченевшее тело его колено преклоненным. Видимо, он был обезглавлен во время молитвы. Кожа на коленях была настолько огрубевшей, что напоминала подошвы ног. А сможет ли кто присоединиться к словам Давида сегодня и сказать «Колени мои изнемогли от поста», как об этом сказано в Псалме 108 в 24 стихе? Что скажешь ты о посте и молитве? Верным свидетелем всего этого может быть тот, кто имеет уши, чтобы слышать, очи, чтобы видеть, и сердце не лукавое, чтобы делать это. Молитва – это уста, открытые для принятия пищи, и молитва есть рука, протянутая для восприятия благодати спасительной. Молитва, усиленная верой, без всякого сомнения – всегда достигает своей цели. Именно об этом сказано в 5 главе послания Иакова с 16 по 18 стих. Молитва прилежная творит чудеса. В книге «Деяний апостолов» в 12 главе с 5 стиха рассказывается о чудном освобождении Петра из темницы вследствие прилежной молитвы церкви. Молитва неотступная поднимает верующего еще на более высокую ступень познания воли Божьей. Прочитайте первое послание к Тимофею, 5 глава, 5 стих, Псалом 33, 18 стих, книгу Бытие, 32 глава, 26 стих, Евангелие от Луки, 2 глава, 36, 37 и 38 стих. Молитва постоянная ограждает святых от охлаждения и ослабления духовного. В послании к римлянам, в 12 главе, в 12 стихе, апостол Павел побуждает святых быть постоянными в молитве. А в послании к колоссянам, в 4 главе, во 2 стихе, он говорит о том, чтобы мы бодрствовали в ней с благодарением. Молитва до исступления была известна апостолу Петру, который молился так и получил чудные видения и откровения Божьи. Прочитайте об этом в книге «Деяний апостолов» в 10 главе, в 10 стихе. Через эту молитву апостол Павел, молившийся в храме до исступления, видел лицом к лицу Господа Иисуса Христа и говорил с Ним. Об этом также написано в книге «Деяний» в 22 главе, в 17 стихе. Апостол Иоанн, будучи на острове Патмосе, в день Господень был в духе и, увидев прославленного Иисуса, пал пред Ним. Об этом сказано в книге Откровений, 1 глава, 17 стих. В молитве есть посвящение. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 19 стихе, Иисус, молясь о Своих учениках, говорит: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною». Любовь заставляет не только молиться, но и полагать души за друзей. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 16 глава, 15 стих. Молитва выражает веру. В Евангелии от Матфея, в 21 главе, в 22 стихе сказано: «И все, что не попросите в молитве с верою, получите». Порою молитва подразумевает наше упование на Божье обетование, а также наше обещание Богу. В книге пророка Ионы, во 2 главе, в 10 стихе сказано: «Что обещал, исполню». А в первом послании Петра, в 5 главе, в 7 стихе говорится: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Молитва есть служение. В книге «Деяния апостолов», в 13 главе, во 2 стихе говорится: «Когда они служили Господу, Дух Святой сказал». О каком служении здесь идет речь? Речь идет о том, что братья, учителя и пророки постились и молились. В книге «Исход» в 23 главе, в 25 стихе сказано: «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». В Писании говорится о молитве умом, о молитве соглашения. «Истинно говорю вам, если двое согласятся о чем просить, будет им». Читаем об этом в Евангелии от Матфея, 18 глава, 18-19 стих. В Писании говорится о молитве Духом: «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом». Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. В Писании говорится также о молитве благодарения: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Моисей и Иисус Навин верою знали силу молитвы. Самуил использовал силу молитвы, молясь целую ночь, когда Бог отверг царя Саула. И тогда Господь сказал Самуилу: «Не плачь, а иди, помажь юного пастуха в царя». Илия силой молитвы низвел огонь на жертвенник, и весь народ воскликнул: «Господь есть Бог». Елисей силой молитвы воскресил сына Санамитянки. И Иеремия, зная силу молитвы, сказал: «Со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют». Даниил использовал силу молитвы, заградив пасть львам во львином рву. Сидрак, Месах и Авдинага молитвой веры угасили силу огня. Наш Господь, Спаситель, силой молитвы вызвал Лазаря из гроба, воскресив его из мертвых. Апостол Петр силой молитвы пришел в исступление, увидел видение и, слыша при этом глас Господень, повелевавший идти к язычникам. Апостол Павел, молясь в храме, пришел в исступление и увидел Иисуса, говорившего с ним. Павел и Сила пением и молитвой вызвали землетрясение, в результате чего темничный страж с домом своим обрел спасение. Иоанн, молясь на Патмосе, видел и слышал Господа. И мне, пишущему это, явился Господь, говоривший о паке бытии. Большое облако свидетелей наших братьев и сестер, которые, веря в силу молитвы, видели Господа, Его чудеса и знамения. С Алчевска я опять уехал на Западную Украину, но там уже не застал молодых братьев и сестер пророков. Их арестовали и осудили на 10, 15 и 25 лет лишения свободы, отправив в ГУЛАГ, Воркуту, Норильск, Магадан. А перед тем, как арестовать их, пришло письмо из районного управления КГБ к регистрированным братьям, требующее составить список имен тех верующих, которые не посещают их регистрированные собрания. Регистрированные охотно выполнили эти требования КГБ. По этим спискам судили верующих 17-18 лет от роду, сплюгавили их прекрасную юность. Я лично читал упомянутое письмо, говоря с некоторыми: «Братья, что вы сделали? Повторили дело так званого друга Иуды?» Мы с тамошними братьями отправились, как там принято говорить, за Кременец. Была зима. Вошли в дом к одинокой сестре старица. В доме холод. Почти нечем топить, да и нечего есть. В этом районном центре Дедеркалы мы купили поесть и принесли в этот дом. На одной из стен дома мы прочитали текст: «Я беден и нищ, но Господь печется обо мне». Хозяйка дома кусочками порезала колбасу с конины, сварив лапшу, поставила на стол. Поужинав, сердечной молитвой с благодарением прославили Бога и одетыми в сапогах легли спать. Утром, встретившись с некоторыми пророками, пешком направились в Лановцы. И, вошедши в дом одних верующих, мы увидели лежащих больных пожилых супругов. В нашей группе, около 10 человек, не было повеления садиться до тех пор, пока Господь Духом Своим не начнет и не окончит работы Своей. В доме также находился их сын. Невестка доила корову, как выяснилось после. Старушечка, исполнившись Духа Святого, пошла в хлев, взяв за руку невестку, привела в дом и сказала: «Так говорит Дух Святой, в доме нет мира, покайтесь и примиритесь». Невестка со слезами подбежала к свекрови и к свекру, и они стали плакать, обнимаясь, примиряться и каяться. И Дух Святой сказал: «Больные поднимутся со своих постелей и будут нам служить». И правда, после общего покаяния того дома пришло исцеление Господне. На кухне шипело, жарилось, старики-супруги служили нам, невестка ушла оканчивать доение коровы. Радуясь в Господе, мы приветствовали этот дом и, наконец, смогли сесть. И таким образом, каждый день в постах и молитвах, еле только вечером, ходили из селения в селение, и Господь творил руками детей своих чудеса и знамения. Так было целый месяц. Через некоторое время мы опять встретились с теми же пророками, но теперь уже посетившими нас. Падал мокрый снег.